Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», страница 782, предисловие к учению десяти сферот, 47 пункт. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
Может быть, мы начнем с 45 параграфа? По крайней мере, 46. Даже нет, 45.
45 пункт. И внимательно всмотревшись в постижение управления, ощущаемого людьми, мы обнаружим, что оно делится на четыре вида. Каждый вид означает иное восприятие управления Творца. Таким образом, существует четыре уровня постижения управления. По правде говоря, их только два — скрытие лика и раскрытие лика. Однако они подразделяются на четыре, поскольку есть два уровня в управлении скрытия, и это одинарное скрытие и скрытие внутри скрытия, и два уровня в управлении раскрытия лика, и это управление вознаграждением и наказанием, и управление вечностью.
Но необходимо понять, что все эти скрытия или раскрытия происходят в нас. Вне нас, если можно так вообще сказать, снаружи и вовне, это вообще вопрос. Но так мы делим это в соответствии с нашими сегодняшними ощущениями, которые поменяются. Но как бы то ни было, будем говорить нашими словами. Мы находимся внутри Эйнсов, внутри Высшего Света, внутри Творца. И все скрытия в нашем ощущении, внутри нас. Только. И поэтому не нужно навешивать скрытие на нечто внешнее, как мы говорим, что нашими словами, что скрытие между нами. Между нами есть разделительная стена. Разделение, скрытие, сокращение. Все находятся внутри нашего желания насладиться. Там, где я должен почувствовать, там я не чувствую. Пожалуйста.
46 пункт. Сказано: «И возгорится гнев мой на него в тот день, и оставлю я их, и скрою лик мой от них, и будет он отдан на растерзание, и постигнут его многие беды и несчастья». И скажет он в тот день: «Не потому ли, что нет Творца моего среди меня, постигли меня беды эти? А я скрытием сокрою лик мой в тот день за все зло, которое он сделал, когда обратился к богам иным». И взглянув на эти слова, ты обнаружишь, что вначале написано: «И возгорится гнев мой, и сокрою лик мой», что означает одинарное скрытие. А затем написано: «И постигнут его многие беды и несчастья, а я скрытием сокрою лик мой», что означает двойное скрытие. И нужно понять, что представляет собой это двойное скрытие. 47 пункт. Но сначала поймем, что значит лик Творца, о котором сказано: «И сокрою лик мой». Ты поймешь это на примере с человеком. Увидев лицо товарища, он сразу же узнает его. А увидев товарища сзади, не уверен, узнает ли его, и может усомниться, возможно, это кто-то другой, а не его товарищ. Так же и то, что перед нами. Все знают и ощущают Творца добрым, а доброму присуще творить добро. Поэтому, когда Творец несет добро своим творением, который сотворил щедрую рукою, это означает, что его лик раскрыт творением. Ведь тогда все знают его, поскольку он поступает, как подобает его имени, как разъяснено выше, по поводу открытого управления. 48 пункт. Однако, когда Творец поступает со своими творениями обратно вышеописанному, то есть, когда люди испытывают страдания и боль в его мире, то это определяется как обратная сторона Творца. Ведь лик его, то есть совершенная мера его блага, абсолютно скрыт от них, и такое поведение не соответствует его имени. Это подобно человеку, который видит своего товарища сзади и может усомниться, подумав, возможно, это кто-то другой. И об этом сказано, «И возгорится гнев мой, и сокрою лик мой от них». Ибо во время гнева, когда творения испытывают страдания и муки, получается, что Творец скрывает свой лик, являющийся совершенной мерой его блага, и лишь обратная его сторона раскрыта. И тогда необходимо большое укрепление веры в Творца, чтобы уберечься от преступных размышлений, так как трудно узнать его сзади. И это называется одинарным скрытием.
Вопросы? Нет вопросов. Да.
Здесь говорится о скрытии со стороны Творца. Мы же говорим, что мы должны именно со стороны творения создать скрытие.
Я не знаю, о чем он говорит. Если ты меня спросишь, он говорит так. Если Творец делает хорошо, то это называется по ним. Мне вчера удалось ограбить банк. Потом я это отпраздновал со всеми моими товарищами. Я украл 1 000 000, и мы хорошо-хорошо его пропили. Весь вечер мы праздновали, я остался без гроша, но было огромное удовольствие. Это было раскрытие лика. Что вы смеетесь? Это хорошо или нехорошо? Замечательно. Я спрашиваю тебя, по простому смыслу текста, что тут можно сказать? Хорошо. То есть все согласны. И наоборот, если Творец скрывает себя, и тогда мы чувствуем беды и проблемы, это плохо. По отношению к чему я чувствую проблемы и беды? По отношению к своему эго. То есть, здесь есть проблема по-прежнему. Каким образом понять отношение Творца ко мне, что означает все-таки раскрытие и скрытие. Но по простому смыслу, да, как он говорит, тогда кажется, что Творец ценит злодеев, и им хорошо в этом мире. Скрытие и раскрытие требуют еще выяснения.
Когда мы сегодня смотрим на состояние в мире, можно об этом вопрос? И мы видим, что все запутаны. Мы видим и считаем, что этот кризис как раз ведет в новую эпоху, что он к лучшему, что следующий этап нашего развития. Это называется, что мы несем раскрытие в мир.
Мы? Я не понимаю, почему мы? Ты говоришь о нас или о состоянии мира?
Ну, как раз о связи одного с другим.
Мы действуем для того, чтобы объяснить миру, в каком состоянии мы находимся, в каком явлении, в каком переходе, что нам стоит делать для того, чтобы продвигаться приятным, легким образом, не сталкиваясь с ударами, страданиями и бедами. В этом наша работа.
То есть мы несем раскрытие поведения природы относительно мира всему миру.
Но мы не даем им раскрытие, потому что раскрытие невозможно передать. Это зависит от внутреннего свойства человека. Насколько он будет подобен природе, Творцу, он раскроет. А пока что мы объясняем ему таким словесным образом, от чего зависит его хорошее состояние, чтобы он решил, что ему выгодно продвигаться, и он будет действовать такие, производить такие действия, которые помогут ему раскрыть добро. Да.
И ему тогда будет хорошо. Имеется в виду, что раскроется связь между всеми, он раскроется взаимная зависимость.
Пока что он в этом ничего хорошего не видит. Он ненавидит это. Но мы должны мягким, постепенным, приятным образом объяснить ему, что нет выхода, что некуда убежать, что мы должны продвигаться к такой форме, и для того, чтобы продвигаться к ней и не страдать, мы должны убедить себя, что эта форма желаемая, как мы объясняем ребенку, который не хочет идти в школу, не хочет делать уроки и так далее, упражнения, домашние задания. Мы, с одной стороны, даем ему какую-то конфетку, с другой стороны, давим на него, объясняем, что нет выхода, что мы это делаем с любовью по отношению к нему, для его блага. Так мы должны постепенно относиться к миру. Да.
И в конечном итоге мы не то, что мы делаем, а к чему мы подводим. Подводим мир к раскрытию понимания законов Творца, и это приведет к хорошему состоянию, к хорошему ощущению.
Ну, разумеется, да. А что, в чем вопрос? Разумеется, да.
Ну, другими словами, мы это так не называем, но подводим к раскрытию, к пониманию раскрытия и следующему этапу.
Нет, нет. Здесь есть трюк. Ложь. Обман. Из лолишма приходят к лишма. Когда мы обманываем им, так же, как и мы, как и обманываем самих себя, и проходим здесь некое изменение, трансформацию восприятия. Мы приходим в к особому средству, которое называется воздействием окружающего света. Я говорю тебе, тебе будет хорошо, иди со мной, тебе выгодно и так далее, мир ничего не стоит. Я привожу его какому-то месту, перед каким-то таким устройством, и когда ты стоишь перед ним, перед этим устройством, оно воздействует на тебя, и ты меняешься. Когда ты меняешься, то для тебя все эти вещи, которые когда-то были плохими, становятся хорошими, а все вещи, которые для тебя раньше были хорошими, становятся плохими, ты меняешься, преобразуешься. Как сказано, увидел обратный мир. Прийти к этому устройству, рассказать об этом устройстве с самого начала я не могу, потому что ты убежишь. Если ты убежишь от него, ты все-таки придешь к этому устройству, но большими страданиями. Должны быть, будут удары со всех сторон, пока ты не побежишь к этому устройству, потому что и справа, и слева будут удары, и сзади будут удары, только спереди не будет. Поэтому ты все-таки придешь, но только ужасными ударами. Поэтому я, поскольку уже прошел этот путь, как взрослый по отношению к ребенку, я понимаю твою природу, и не то, что даже я тебя обманываю, я не обманываю тебя, я обманываю твое злое начало, которое Творец дал тебе, и я играюсь с этой природой в тебе, не с тобой. Каким образом я все-таки могу приблизить к той самой системе, которая называется светом, возвращающим к источнику? В этом состоит работа. Ну?
То есть, вы, по сути, скрываете от меня истину и ведете меня куда-то в другое место. Это мы делаем скрытие.
У нас то же самое происходит в нашей природе. Когда я иду в первый класс, в школу, хотя я и знаю, что есть дети, которые учатся в 10 классе, но я не знаю, что значит отучиться 10 лет. Если бы я бы знал, я бы не шел в первый класс. Все согласны или нет? Понимаешь? Есть скрытие. Есть скрытие на всю нашу жизнь. Человек сегодня находится в скрытии по отношению к сегодняшнему дню, и к завтрашнему и так далее. Иначе у него не будет возможности вытерпеть. Поэтому мы получаем немножко взгляда вперед, чтобы мы могли выдержать этот период, и не более того. Чем больше человек, чем умнее человек, он более в состоянии оправдать творение, и в этой мере ему раскрывают горизонты, чтобы он смог, поскольку он в состоянии больше вытерпеть. Поэтому сказано, умножающий знание умножает скорбь. Ну что делать? Да.
То есть, если мы сейчас, скажем, откроем курсы, будем обучать людей новому миру, то вначале придется от них все скрыть. И говорится только то, что им понятно.
Это называется «воспитывай отрока по пути его», маленькими порциями, как детей. Но в нашем воспитании дети защищены со стороны природы, естественным образом, хотя они не понимают изнутри. Что говорит Бааль Сулам? Творец, природа, не дает маленькому ребенку делать то, что ему хочется, чтобы он себе не навредил. Да.
И тогда постепенно им придется признать, что это все вскрытие.
Они сами раскроют. Ты не можешь никому ничего раскрыть. Если человек слышит ушами, это не раскрытие. Раскрытие — это когда раскрывается в нем, внутри его исправленных келим. Когда он в состоянии усвоить эти знания.
Через знание и то, что он переживет.
Да, это то, что ты должен с ним сделать. То есть ты не раскрываешь и не скрываешь. Ты, собственно, работаешь совершенно в иной плоскости. Ты работаешь над развитием его келим. И то, что получится в них, то и получится. Вот и все.
Не понимаю, почему это не называется скрытие.
Секунду. Я тебе раскрою. Ты знаешь, света Саг распространяются ниже Никвей Наим и опускаются вниз в виде Сеарот. Из этих Сеарот выходят искры во все разбитые Келим и так далее. Ну и что? Ты воодушевился этим? Что ты понял? На каком языке можно тебе объяснить, чтобы ты понял, что это раскрытие? Где? В чем раскрытие? Скажи, что ты называешь раскрытием? Я спрашиваю, что ты хочешь, чтобы тебя раскрыли? Я, Творец, не знаю кто. Ну, скажи, мы тебе раскроем.
Именно поэтому мы не говорим человеку.
Нечего сказать. То, что мы говорим, это не раскрытие. То, что мы говорим, или мы путаем человека, или мы поддерживаем его, помогаем ему раскрыть правильный келим для раскрытия. Раскрытие — это значит, свет раскрывается внутри исправленных келим. Как может быть, чтобы я ему раскрыл? Что? Я ему не могу передать свои келим. Я могу передать ему свои келим тогда, когда он берет у меня экран. Такие вещи иногда существуют, но келим невозможно передать. Да.
Ну, как раз это мы должны скрывать от человека.
Нечего и скрывать. И скрывать нечего. Он скрывает это в своих келим. Раскрытие и скрытие внутри человека. Мы только помогаем ему, оказываем помощь ему раскрыть келим. Раскрыть правильный келим, экраны. И тогда он раскроет всю действительность. Я не свет, чтобы я мог ему что-то раскрыть. Я могу помочь ему внешним образом, в особых действиях различных, чтобы он притянул больше света, возвращающего к источнику, и тогда в исправленных келим он получит раскрытие. Да.
Большинство людей, о которых вы говорите об очень продвинутом состоянии.
Нет. О чем мы здесь говорим? Мы говорим для
только
себя.
О себе.
Мы не выходим совсем на улицу. Не идем к твоим
друзьям. Когда мы обращаемся к людям, то большинство людей, ты смотришь на них так со стороны, о чем он думает, как вы сказали. То есть они в раскрытии с Творцом, как вы говорили, есть те, которые празднуют вовсю. Скажите ему что-то, что есть какие-то проблемы. Он говорит, ему хорошо, он не согласится с вами, он вас тут же разнесет, прежде чем вы что-то сказали. Не мешайте ему. То есть много людей, которые вообще не понимают. Это передняя, обратная сторона. В этом
это ты собираешься проблемы. Им рассказать?
Да нет, вы видите, что им плохо. Но нельзя им это говорить об
расскажи
этом.
Расскажи ему по ним Ахарай.
Одним хорошо, а другим плохо. Но попробуй скажите ему, что одни хорошо, а другим плохо. У них нет вообще никакого подхода. Им нельзя ни слова сказать. Что я вижу, когда я смотрю со стороны, я вижу это каждый день. Я вижу, что у нас проблема, у нас здесь, проблема просто сумасшедшая.
Это называется боль воспитания
Верно.
Детей.
Мы не можем обратиться ни к одним, ни к другим. Когда мы это делали? Круглый стол. Вчера,
позавчера был круглый стол.
Было здорово, хотя там было несколько человек.
Но это всегда так. Это признак того, что все в порядке.
Ну, сколько могут прийти? Мы рекламировали, но сколько пришли людей? Потому что можно говорить уже собственно на тему, и тогда ты понимаешь, насколько люди не понимают. Начинают говорить про арабов, евреев. То есть у нас проблема в нас здесь. Я их не обвиняю, только говорю о нас. Мы еще сами не нашли, как можно обратиться к людям.
Но ты специалист в работе с большими массами, и я спрашиваю тебя. Ты здесь у нас все-таки находишься уже некоторое время, несколько месяцев, да? Несколько недель.
Несколько недель.
Ну, хорошо. И тогда помоги нам спуститься с высокой горы к народу, как Моше Рабейну мы, видимо, не в состоянии с его Торой, потому что в тот момент, когда мы спускаемся к народу, необходимо видеть, что народ необходимо опуститься. Когда он опустился, что он увидел? Что народ пока что...
Золотой телец.
Пока что золотой телец и всякие такие вещи.
Ну, а что такое золотой телец в нашем мире на самом деле? На самом деле, не что-то когда-то было. Что такое золотой телец? Я считаю, что это когда ты можешь подвести какой-то общий знаменатель, и неважно, он спустился или не спустился, я говорю о людях, что они могут понять. Они могут понять что-то материальное. Когда что-то, вы говорите...
Что?
Не хватает морковки, вы говорили в том году, сейчас вы не упоминаете это. Не хватает что-то, какой-то конфетки, которая объединила бы всех вокруг цели. Не свет, возвращающий к источнику, или давайте сидеть на уроках, а что-то...
Мы так говорим.
И вы говорили, что я ищу что-то такое, что могло бы подвести всех под общий знаменатель, чтобы можно было подсоединить людей. Потому что я вижу пока, когда я говорю с людьми на тему кабалы, или...
Почему ты говоришь о кабале?
Давайте сделаем людям хорошо. Уже им хорошо? С чего я начал? Тем, кому хорошо? Им хорошо.
Секунду.
Те, кому плохо? Плохо. Им настолько плохо. Попробуй с ним говорить, они слушать никого не хотят. О чем я говорю? Мы должны различить и понять что-то, что могли бы подвести всех под общий знаменатель. Неважно, думают одни так или другие так, чтобы все стороны вместе, можно было бы на них повлиять. Я не знаю, или это продукты, или еще что-то. Я ищу что-то общее. Есть одна из самых ведущих фирм в Израиле. Там все их руководители все еще не могут понять, найти вот это вот что-то общее. Мне кажется, что я знаю, но пытаются все найти что-то, что могло бы объединить всех. Что-то близкое для людей. Это не какая-то мудрость, когда мы говорим с утра, давайте что-то сделаем, давайте объединимся в Араве или где-то еще. Мы сами с собой здесь внутри, мы не можем понять что-то важное и передать это наружу. Мне кажется, в этом наша проблема.
Ему было больно, теперь стало немножко легче. По крайней мере, это хорошо. Я тебе скажу. Я не определяю ничего, что может быть. С одной стороны, я очень хочу продвинуться, и мне больно и горько, что вот это не происходит таким-то образом, и на нашем производстве, и в группах. Я неспокоен, с одной стороны. А с другой, если ты меня спросишь, как я воспринимаю результат, я воспринимаю его таким, как он есть. Почему? Мы не знаем, и я говорю тебе это с полной серьезностью, ты не можешь знать, какие действия, какие процессы происходят внутри. Это как ты смотришь на беременную женщину, пока она не родит, откуда я знаю, что там внутри происходит? Я как будто бы ничего не вижу. Пока вдруг не появляется новый ребенок. И это чудо. Пока не рождается что-то, происходит очень много лет. Это называется родовые схватки, схватки Машиаха. Все-таки видно, что происходят изменения, но изменения постепенные, в которых есть внутренняя и внешняя части. И иногда тебе даже как будто бы кажется, что мы отступаем назад. Мир вдруг успокаивается на несколько лет, и все становится тихо и спокойно. И как ты придешь к ним с наукой Каббала? Никто это не станет терпеть. Ты говоришь, что есть такие, которые страдают настолько, что не в состоянии услышать, и есть такие, которым хорошо, и они тоже не в состоянии, ты им не нужен. Так к кому же ты обратишься? Я не знаю. Я пока что пытаюсь вытащить то, что я в состоянии в различных видах. Скажем, ты говоришь по отношению к круглым столам. Я думаю, что это очень хорошая вещь. На круглых этих столах, к этим круглым столам приходят десятки людей. Я не говорю о тех, кто там сидит. Там еще, может быть, 100 или 200 человек. Но эти 10, которые сидят вокруг стола, они во что-то включаются. И это не 10 обычных людей. Это люди, которые находятся, которые представляют мнение общества. Это люди, которые немножко выше. Чего там? Ну, каким-то образом. Из муниципалитета. Ты думаешь о главе правительства? Глава правительства ничего не решает. А те, кто близок к народу, от которых зависят налоги на землю и так далее, они влияют больше. От них люди больше зависят. И поэтому я говорю тебе, на этих круглых столах там находятся люди, которые близки к народу, но чуть-чуть выше народа, на один уровень, не на 1000 уровней. Поэтому очень важно, чтобы они немножко услышали, немножко впечатлились. И если проделывать в этом слое... Знаешь, кто находится там за этими круглыми столами? Не люди, которых ты просто с рынка зовешь, а немножко такие...
Те, кого волнует вообще.
Не просто волнует, а по должности, по статусу, по... образованию их, они немножко выше обычных людей. Выше простого народа. Поэтому они наиболее важны. И тогда здесь есть у тебя... Дай Бог, чтобы мы провели таких 1000 или 2000 круглых столов. В них ты что-то делаешь. Я думаю, что это действие очень важное. Кроме того, что через это ты приходишь к различным организациям, и эти организации тоже знакомятся с этими вещами. Нет, я думаю, что это намного эффективнее, чем обращаться к каким-то там министрам. Министров сегодня ничего не волнует. Это профессия, я никого не обвиняю, мы говорим о системе. об эгоистической системе. Нечего делать. Я вместо них делал бы то же самое. Иначе я просто бы не был на их месте. Эта система обязывает меня. Ты не можешь быть там и быть обычным человеком. Ты обязан соответствовать всему, что там находится. Ты приходишь, если ты достигаешь какого-то уровня в банковской системе, значит, ты должен быть на уровне вора, который крадет $1 миллион в год. И ты приходишь на другое место, ты должен красть $1 миллиард в год. Иначе ты просто не придешь туда, это понятно. Нечего делать. Поэтому мы действуем в том, в чем можем. Кроме этого, насколько мы готовы. Ты должен сделать то, на что ты способен, но со всей силой. И не смотреть на результат. Может быть, Творец хочет, чтобы ты еще несколько таких кругооборотов прошел. Поцелуй ему руку, палку, не знаю что. И с радостью беги вперед. Да. Я не знаю, но из моего личного опыта, я не хочу никого винить, но я знаю, что если ты хочешь повлиять на систему, ты должен властвовать над этой системой. Меня не интересуют ни министры, ни глава правительства. Я занимаюсь намного с более низкими уровнями. С теми, которые производят постоянную работу, воспитание и так далее. Это люди. Те, которые сидят наверху, это политики. А я говорю о системах, которые находятся внизу, и которые проделывают работу по воспитанию. Действительно, это их работа. Я спрашиваю все время сам себя, почему я не могу участвовать в этих круглых столах? Я просто вытаскиваю из себя душу, чтобы кого-то привести на этот круглый стол. Но чтобы я был частью этих систем, я не ищу никого наверху, но чтобы я мог повлиять изнутри этих систем, действительно, проделывать это ежедневно, и я знаю, как туда прийти. Необходимо проделать эту работу, необходимо понять, как к ним обращаться. Тут нечего делать. Необходимо что-то делать. Оставь, люди говорят, здесь политика, не политика, я не хочу в это даже вмешиваться. Но я знаю, как сегодня дойти до этих самых комиссий, которые влияют на работу всех этих систем.
Будем надеяться, что в ближайшие месяцы мы сможем дать тебе какие-то инструменты в твое распоряжение.
Но нет времени. У тебя нет времени.
Ты же говоришь, что ничего не меняется снаружи. Ты же говоришь, никого ничто не волнует.
Я знаю, что делать, но надо это делать сейчас.
Мы пока все еще не можем. Подожди, 2-3 месяца.
Кто сказал вам, что вы не в состоянии? У тебя есть у нас набор по воспитанию?
Нет у меня, нет. Нет. Мы все еще не смогли облачить это в правильную форму, не привели это в необходимую кондицию для того, чтобы обращаться к широкой публике. Еще несколько месяцев, 2-3. Не так много, но ничего не поделаешь. И я, это буквально как родовые схватки, я не могу выдать то, что находится во мне, мне не удается. Внутри оно как бы есть, но у меня нет гладких слов все это выразить, пока эти слова еще достигнут их ушей, и даже, а желательно не ушей, а сердца, пока они начнут с этим что-то делать, чтобы можно было передать. Если я тебя с поля принесу какие-то овощи, тебе нужно их помыть, почистить, отварить, порезать, еще с ними столько всего сделать, пока ты их поставишь на стол. Это проблема. Мы пока все еще не можем. Серьезно, мы не в состоянии. Я каждый день выдаю еще слово, еще полслова. Как выразить? Это буквально родовые схватки. но и внутри, по-видимому, еще тоже не созрело, если это не удается вынести наружу. Но все это соответствует тому, что снаружи могут и способны услышать. Они все еще недостаточно терпят, страдают, весь мир еще недостаточно отстрадал, наверное, чтобы быть готовым к нашему посылу. Что я им скажу? Всем. Мы все страдаем и находимся в кризисе. Все на меня смотрят, как на сумасшедшего. Глупец. Какой кризис? Что с ним происходит? Если тебе плохо в жизни, что ты от нас-то хочешь? Ну, слезь со своего дерева. Поэтому мы должны продвигаться настолько, насколько можем. Ничего не поделаешь. Если ты сейчас передашь во все твои комиссии, во все те места, куда ты можешь попасть, наши рекомендации, наши советы, то и на тебя тоже посмотрят. Тебе кажется, все еще они не ощущают беды, боли. По-видимому, согласно общей системе, есть еще что-то, что должно созреть. Дай время, предоставь время. Не то, что я не хочу ускориться, но я делаю то, смотри, я не исправляю мир. Я стараюсь выдать из себя максимально возможное. Если мир все еще не кажется, что он желает и готов для этого, что он ищет это, что он отвечает просто с жаждой на наше предложение, значит, не пришло еще время. Должен быть с той стороны какой-то хиссарон, какая-то потребность. Ты не можешь силой продавливать, как устраивали большевики революцию, или другие разные люди. Ты не можешь продавать это в виде лжи сладкой, как продают красные нитки и святую воду. Ты не можешь представлять это в других разных формах, что это может выразиться религиями, нью-эйджем или чем-то еще, различными тренингами. Ты должен подождать. Подождать — это не значит сидеть и ждать. Мы не просто ждем. Но ты должен, тем не менее, раскрыть их потребность. Как бы ты ни облачал это, для всего есть свое время. И неготовность — это очень плохое состояние. Ты им предоставляешь, а они могут задохнуться, то, что называется. Мы когда-нибудь будем поговорим о том, что называлось разбиением скрижалей. Это не просто. Отсюда следуют все наши беды. Первое разбиение скрижалей было 9 ава. Это источник всех страданий. Да, Лёр.
Вы говорите о неготовности масс. У меня есть ощущение, что есть слои населения, которые очень готовы к нашему посланию, но мы к ним не обращаемся. И это молодое поколение. Они чувствуют глобальность, они чувствуют объединение, они чувствуют ложь в существующих системах воспитания, но мы к ним не обращаемся. Воспитательные системы, о которых говорил предыдущий господин из профсоюзов, они еще находятся в предыдущей фазе. Надо обращаться к молодому поколению, но мы просто не обращаемся к ним, не обращаем на них внимания. Вся наша организация — это организация людей, которым больше 30 лет, а нам надо обращаться к тем людям, которые моложе 30 лет. Так мне кажется.
Попробуйте. попробуйте выдавить из меня, если получится, я готов. Нужно выстроить мостик над существующим различием, да?
Есть вопросы с Хадеры. Сегодня есть демонстрация в защиту эфиопской общины в Иерусалиме, и мы хотим выразить им поддержку.
Верно.
Есть люди, которые очень неспокойны и очень в гневе находятся от того, что такое вот неравенство расовое в Израиле.
Я вчера это объяснил, и с утра, как мне помнится, что невозможно находиться в равном обществе со справедливым распределением, с тем, чтобы все были довольны, если мы не выстраиваем это общество в виде семьи, потому что никто из нас не равен другому. У каждого есть собственные личные потребности. Каждому положено что-то совершенно другое, и это больше или меньше, чем кому-то другому. И как, если так, мы можем все выстроить, чтобы все были довольны? Это возможно только при условии, что мы между всеми нами создаем связи любви. И поэтому, если у меня меньше что-то, а у тебя больше, я восполняю, любовь восполняет недостающее. Все равно, что я даю ребенку от себя, но я наслаждаюсь от того, что я ему даю. Я наслаждаюсь от того, что передаю ему, хотя я отрываю от себя, вместо того, чтобы просто взял что-то снаружи и дал ему. Обратите внимание, попробуйте, вы... Может, не чувствуете этого. Если ты даешь что-то от себя, когда ты отрезаешь, отрываешь от себя и даешь ему, ты той самой, тем куском, которого тебе не достает, скажем, перед тобой есть порция, ты отрезал и передал своему ребенку. Или ты говоришь, иди сюда, принесите ему еще порцию. Попробуй. Так, и ты увидишь, что когда ты отказываешься, от чего-то от себя, ты наслаждаешься больше, чем если ты ему принесешь что-то снаружи. Потому что тогда ты вместо того куска мяса или рыбы, или пирога, который ему ты передаешь, ты восполняешь для себя это в виде любви. Это совершенно другое наслаждение, более высокое, более абстрактное. Что этим хочу сказать? Мы не сможем прийти к обществу с равенством, со справедливым распределением. Все возможно только относительно, если мы не сможем упорядочить отношения между нами. А отношения между нами зависят от воспитания. Вот и все. Что здесь можно еще добавить? Это непонятно. Объясняйте самыми разными формами, клипами, с помощью драмы. Как человек может это раскрыть, когда он хочет всем сделать что-то хорошее, на него все плюют? Он уже всем раздал эти молочные продукты, а потом видит, что где-то на улице половину этих продуктов выбросили, потому что им это не нужно. Он раздал всем по $1000. Есть те, которые поели, а на остатки купили себе алкоголь и наркотики. А есть те, которые живут полмесяца на эти $1000, приходят к тебе и говорят, что ты нам сделал, что хорошего. Я на эти деньги не могу прожить месяца. То есть, если у тебя самые разные люди, как ты можешь, равно относясь ко всем, предоставить всем то, что тебе хочется? Даже если мы возьмем идеальный случай, у тебя было бы все, что хочешь. Вот просто казна самого Творца. Ты можешь взять и раздать оттуда всем подарки, каждому. Ты увидишь, что тогда они все начнут ссориться и поедать друг друга. Они все равно не смогут наслаждаться, когда у всех есть все. Так что у меня есть меньше, чем у кого-то еще, или больше, чем я равен другим? Я нуждаюсь, чтобы у других было немножко меньше, чем у меня. Хоть чуть-чуть меньше, чем у меня. Вы этого разве не чувствуете? Дай одному и другому одинаково, одно и то же. Они убьют друг друга. А не может быть, чтобы они были равны. Человек не может это вытерпеть. Это равенство мы не можем вытерпеть. Мы просто не ощущаем тогда, что живем. Мы живем только от ощущения разницы, разницы одного относительно других. Я готов получить половину своей зарплаты, но это должно быть чуть больше, чем у тебя. Чем получить зарплату в 10 раз большую зарплату, когда ты получишь в 20 раз большую. Нет, этого я вытерпеть не могу. Это будет меня грызть изнутри. Все относительно. В то время как все относительно. Но как мы когда-либо придем к равенству? Что такое справедливое распределение? Что такое социальная справедливость? Объясните мне. Пусть придут все вот эти вот... как их называть там, я не знаю, да, все эти с элитных поселков, пусть они придут и объяснят, что такое справедливость, как это совершить. Я говорю, у меня есть все, все, что хочешь, все, что, ну, буквально, американский банк прежних времен, когда там было все. Что ты хочешь, я тебе могу дать все, и ты не сможешь всех удовлетворить. И вот это нужно объяснять. Конечно, человек не может настолько понять и не в состоянии все это переварить. У него недостаточно разума. Но как-то потихоньку, с помощью клипов, всякими художественными средствами, приводя разные случаи, ты объясняешь людям, что не может быть, люди не могут быть равны. Это невозможно. Что же можно сделать? Равенство возможно. Ощущение равенства возможно, и ощущение вместе с тем, что мы равны, мы наслаждаемся от равенства. Именно этого ты не можешь вытерпеть, и ты от этого же должен наслаждаться. Как раз тебе нужны эти два условия. Как можно насладиться от неравенства? Только любовь. Взаимная любовь, взаимное поручительство. Без того, чтобы достичь этого, человечество будет все больше и больше деградировать в сторону бед. По крайней мере, захотеть к этому прийти, к такой цели.
Эта разница может объяснить и расовое неравенство?
Неважно. Совершенно неважно, в чем больше или в чем меньше. Не имеет значения. Это все настолько относительно. Мне нужно просто, чтобы был какой-то ущерб в ком-то другом относительно меня, и тогда я наслаждаюсь. И все. Так в этом случае, откуда это исходит? А, он из Эфиопии. Так говорят, а про этого говорят из России, а этого из Марокко. Главное почувствовать себя чуть больше, чем другие. Для нас, разумеется, намного более грубо выражается в грубо, потому что, чем в других народах, потому что мы такие развитые эгоисты. Посмотри на людей из Европы, там и из Германии Екин. Посмотри, уже 60 лет прошло, выходцев из Германии, до сих пор те же анекдоты о них. О чем говорится вообще? Послушайте. Ну, бывают иногда такие анекдоты, такие интересные, с любовью, немножко с юмором высвечивая разные народы, которые, ну, с разных мест, которые здесь собрались. Но, как правило, все эти анекдоты просто, чтобы унизить других. И все смеются. Мы должны выйти, мы должны объяснить, кто мы такие, что мы такие, что мы за равенство, но настоящее равенство. И взаимное поручительство — это средство для постижения, для достижения равенства, пока на самом деле не будет никакой разницы. И это настоящее, и это должно быть по-настоящему.
Я нашел несколько цитат из статьи «Мир в мире». Бальсалом говорит так. Все те свойства милосердия, милости и так далее, они все родились из свойства истины. И каждый должен понять и объяснить своему окружению, что мир в обществе, мир в стране, мир в мире зависят друг от друга. И пока законы общества не удовлетворяют каждого в стране и оставляют какое-то меньшинство неудовлетворенным, то это меньшинство будет хотеть уничтожить эту страну. И это будет слабым местом в стране. Поэтому каждый должен понять, что его благо и благо общества — это единое целое, и каждый придет к миру в мире. Виртуальная группа. Изучаем Каббалу вместе в среду в 8:30. Можно задавать вопросы на форуме сайта «Каббала народу». Взаимное поручительство — это наше общее будущее. Завтра будет лекция с доктором Лайтманом в Бейт-Барбаре в Тель-Авиве. Будет транслироваться на нашем телевизионном канале и на сайте «Каббала народу». На этом мы заканчиваем. Спасибо и хорошего дня. כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך חוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי הלב חפש תמיד לממש את הרצונות למלא את כל הגחמות כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר